Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Тифлострим в эфире. Всем привет. Сегодня у нас необычная такая очень веселая, очень хорошая компания. Как зрячие воспринимают незрячие? Как воспринимают нас? Как смотрят на нас? Порой говорят, вот эти незрячие, они сидят там в своем замкнутом сообществе, до них не достучишься, они никого к себе не подпускают. Порой говорят, они очень обидчивы, порой говорят, они такие-то, такие-то. Как зрячие воспринимают нас? С вами сегодня беседуем. Сегодня Татьяна Круг в необычном для себя амплуа. Тань, привет.
Всем привет.
Амплуа у тебя сегодня отвечает на вопросы.
Гость.
Гость. Но при этом гвоздь, потому что... Что?
Какое-то, не пойму, оскорбление это или нет?
Нет, это ласково. Это так не прозвучало, Таня? Даниил Авдеев, студент МПГУ. Это прозвучало ласково или это прозвучало как? Твое восприятие, Даниил Авдеев?
В моем восприятии это было как будто какая-то поэма. Вот,
поэма.
Рифма, да.
Вот так, Таня, ты понимаешь, ты оскорбляешься на поэму. Да, и Полина Ломоносова. Полин, привет.
Здравствуйте.
А вот я не знаю, как тебя представлять.
Гость. Не придумали просто.
А ты знаешь, я про Таню тоже не придумал, она сама получилась. Полина, после эфира, в котором ты участвовала, писали нам люди и говорили, пригласите еще раз Полину. Да, я стеснялся, потому что, ну, вот недавно была, скажут, ребята, вы меня замучили. Зря стеснялся, Полина?
Ну, я думаю, да.
То есть, в общем-то, приглашать можно?
Конечно, можно. Я всегда открыта для того, чтобы прийти сюда, что-нибудь сказать.
А потом как наговоришь, а потом тебе в институте как скажут. Ну ладно, институт — это уже отдельная история. Как зрячие воспринимают незрячих? Сегодня будет у нас очень непростой эфир. Потому что, во-первых, друзья, я прошу вас о честности. И наших слушателей я прошу также и слушать, и писать, но не заводиться сразу. Потому что некоторые вещи, которые, наверное, мы сегодня услышим, будут не самыми приятными. Я попросил наших участников сегодня говорить без политкорректности. Они могут спорить между собой, они могут не соглашаться между собой. Но у этих людей есть, так или иначе, опыт общения с незрячими. И я думаю, что то, что они расскажут, поможет нам в чем-то измениться. А может быть, в чем-то мы не сможем измениться. Это нереально. Это и не надо. Может быть, им нужно в чем-то измениться. И кроме того, я думаю, что это также первая часть разговора. Разговора, который у нас еще будет продолжаться и в этом, и в других эфирах. Разговора, который призван помочь нам лучше общаться. Я все треплюсь. Что там у нас в чате, Таня?
Пишут всем привет.
И все.
Ну, да, привет. Привет, добрый вечер.
Добрый. Вопрос каждому из вас, друзья. Кстати, я скажу, что в этой комнате еще есть два человека, которые пока сидят тихо, но мы можем что-нибудь такого наговорить, что они вскочат и скажут, дайте микрофон. Потому что если тут появится еще какое-нибудь лицо, да, это вот понятно почему. Но вопрос к вам, друзья, кто первый начнет, не знаю, решите сами. Ваш первый опыт общения с незрячими людьми, как это было? И самое главное, на, может быть, подсознательном уровне, как вы это можете вербализовать сейчас, какие у вас были от этого ощущения?
Походу, Полина первая отвечает.
Отвечает Полина, сказал Даниил. Он добрый, Полин добрый, Даниил добрый.
Это хорошо.
Это хорошо.
Ну, моя первая встреча с незрячим человеком произошла в кругу моей семьи, поскольку это был, как я уже говорила в том эфире, друг нашей семьи. Это было достаточно интересно, и поскольку мне тогда было лет 16-17, для меня это было очень-очень, как это сказать, познавательно, то есть мне было все интересно. Мне
было интересно. Любопытство?
Да, любопытство было огромное.
Что именно было любопытно?
Было любопытно, как этот человек живет самостоятельно, практически один. Как он все делает по дому, как он работает. То есть вот это было очень интересно.
Слушай, а я тебе задам такой вопрос. Я когда встречаюсь, особенно с подростками, они видят вот этот мой дисплей Брайля, вот это устройство, которым я пользуюсь. А они сразу, а что это такое, как это работает, а что это за точечки, а как это все устроено? И у меня порой, знаешь, какое внутреннее такое ощущение возникает? Слушай, тебя это на самом деле не интересует. Я сейчас быстренько что-нибудь такое пробурчу и скажу, ну, это точки Брайля, шрифт Брайля, он вот входит и выходит. И все, и отстань. Да. То есть, как в твоем случае это было искренне? То есть, если бы человек тебе там 2-3 минуты рассказывал или 5 минут рассказывал, отвечал на твои вопросы, это было бы слишком много?
Нет, я могу очень долго слушать и точно так же долго говорить, поэтому мне было очень интересно, на самом деле, как вот он рассказывал, что, например, у него ломается, не знаю, сифон в доме, он берет и чинит его, он рассказывал, как он это делает. В большинстве случаев я не столько слушала и спрашивала, сколько наблюдала за ним.
Кстати говоря, по поводу ломается сифон или ломается проводка или еще что-нибудь, как это делают, я сразу проанонсирую. Послезавтра у нас в Тифлостриме тема «Мастер на все руки», мы будем говорить о том, как сослепку все это делать. Так что ровно о том, о чем ты сказала. То есть первое ощущение любопытства. Да. Было ощущение, вот когда-нибудь, ощущение жалости, вот при первых встречах с незрячими людьми, может быть, детьми, не знаю, в школе, или где-то еще? Или тебя это миновало?
Нет, чувство жалости у меня не было никогда.
Чувство...
Как-то так меня это обошло.
Жалостная, да.
На самом деле, мне очень часто жалко всех. Но вот их почему-то никогда не жалко.
Собачку жалко, а их не жалко.
Ну да. Ну не знаю почему, но вот так сложилось.
А Даниил, что у тебя? Ведь у тебя не было, наверное, незрячих родственников?
Нет, к сожалению или к счастью, их не было.
Ну просто не было. Да, не к сожалению, да, к счастью, да, просто не было.
Просто не было, так. Да. На самом деле, первое знакомство, оно не такое интересное. Мое, скорее, второе знакомство с незрячим было достаточно забавное. Ну, видимо, придется рассказать оба. Первое знакомство, это было краткая присказка о том, почему я пошел на тифлопедагога. Я ехал подавать документы, я ехал из одного вуза, который МГППУ, это психолог-педагогический.
Так.
И я долго думал, куда же все-таки подавать, и я захожу, значит, в станцию метро и вижу одного слепого человека. Мне туда уже говорили, мне много елозили по мозгам, ну, по ушам, говорили, а давай-ка попробуем на тифло, а может, что-нибудь с дефектологией связано. Ну, я такой, ну, ок. Вижу как раз слепого, я такой думаю, окей, будет еще двое... Как говорится, Бог любит троицу.
То есть ты про то, что это такой, это знак.
Да-да-да.
Знамение особое.
Да, переходя с оранжевой ветки на красную, я встретил как раз второго слепого. И в итоге, выходя на юго-запад...
Ты представляешь, Таня, как люди решают, куда идти учить? Я в шоке вообще. Так, ага.
Кратко о том, как школьники выбирают том, куда поступить и как поступать.
Я в шоке, у меня сыну на будущее куда-то выбирать, поэтому спасибо за откровение такое.
Так вот, да. И когда я вот выходил на юго-западное, я встретил третьего слепого, и я подумал, что все-таки да, это судьба, и я с спокойной душой пошел и дал документы как раз именно на тифлонаправление.
Не пожалел?
Нет, вот, кстати, третий год уже обучаюсь.
И до сих пор не жалею.
Да, до сих пор не жалею, да. А второе мое знакомство, оно было как-то, наверное, позабавнее немного.
Куда уж забавнее.
Ну, мы проходили практику в школе-интернате для слепых, это первый интернат. И я тогда... У меня есть проблемы, так я слеп... Я левша, я немного путаю лево и право. И когда мы шли по школе-интернате, я думал, так, хорошо, какой мне стороны надо держаться? Оказывается, что я выбрал не ту сторону. В этот момент прозвучал звонок, и я был не готов к стаду первоклассников, которые толпой бежали, и в итоге мне пришлось... Они меня снесли немного.
Если бы 11-классник, я бы понял, но стадо первоклассников, это звучит... Значит, смотрите, друзья, Даниил большой. Вот так, на минуточку. Даниил Авдеев, он довольно большой, Таня, правильно? Или я ошибаюсь?
Да, да.
Стадо первоклассников должно было быть очень мощным, чтобы тебя снести.
Да, их было достаточно много, их было порядка 20, наверное, людей, и плюс я пытался их как-то не задеть, но не получилось это, к сожалению. Я пытался все-таки уйти в сторону, я не помню, задел ли я кого-то, но мне было немного страшно, как будто я под бизонов попал, знаете, вот раньше были в Северной Америке бизоны. Это считалось самые опасные животные прерии, потому что именно они могли убить кого угодно. Слушайте, просто тем, что затоптав их.
А ведь это хорошая встреча. То есть это не такие, знаете, беспомощные слепые, которые там дрожа, как осиновый лист.
Вот наоборот.
Ты, да, наоборот. Ты сам начинаешь дрожать, как осиновый
да,
лист.
Да, кстати.
А потом ты начал с ними работать. Вот да, да, встреча просто... уже с людьми, с детьми, с этими. Дальше. Вот те чувства, про которые я спрашивал. Любопытство, с одной стороны, и жалость, не знаю, сострадание с другой.
Жалость, но скажу сразу, жалости особо не было, просто потому что я изначально хотел пойти на ветеринары, а там, нет, это никак не связано друг с другом, просто...
А я думал, слепые киски там как бы...
Замечательно.
Нет, да. Нет, на самом деле, тут такая ситуация, что я уже давно понял, что если ты хочешь помочь, то у тебя не должно быть жалости, потому что жалость, она очень сильно отвлекает.
О. Именно.
от работы непосредственной.
Внимание, друзья, я обращаюсь к кому-то в чате. Вот только что Даниил сказал вещь, которая у меня вызывает вопросы, но я не буду их задавать, если она у вас вызывает, задайте. Если хочешь помочь, то у тебя не должно быть жалости. Согласитесь или поспорите, пишите в чате, Татьяна все зачитает. Даниил, извини, перебил, но
нельзя было. Ничего страшного. А насчет любопытства, да, конечно, это всегда интересно. Тут даже как человек из иной культуры, образно говоря, то есть тебе интересно его обиход, то есть я задавал очень много вопросов, как человек живет, то есть мне очень повезло то, что у нас преподаватель Владимир Вячеславович Соколов, вот он нам очень подробно все рассказывает, и благодаря ему мы очень много знаем, много о бытии слепых.
Еще одна интересная вещь только что прозвучала, слепые как люди из другой культуры, мы об этом часто не думаем, вот в плане просто осмысления, я к этому обязательно вернусь, спасибо большое. Ну и Татьяна, Таня, у тебя опыт общения с незрячими людьми большой, я не знаю, помнишь ли ты ту первую часть и первые свои впечатления?
Я помню, и я сейчас расскажу, но перед этим, как я расскажу, я вам зачитаю одно сообщение. Пишет Эльмир, и пишет он о том, что есть проблемы с микрофоном у вас, Олег. Тише всех и странный звук, тише всех и странный звук, тише, сейчас мы исправим, а странный звук — это потому, что это не микрофон, а петличка. У него в любом случае будет немножко другой звук.
Звук будет немножко другой, а вот, ну, давайте, может, даже повыше я ее немножко поставлю.
Ну, выше, наверное, не стоит, но как бы просто погромче сделать.
А погромче сильно... сделали, я думаю, что теперь будет нормально.
Хорошо, если что, друзья, кто заметит, что что-то не так со звуком, пишите обязательно, я зачитаю, и мы исправим эту ситуацию.
Да.
Пишет также Елена, что жалость — это не помощь, жалость губит.
Вот, тоже к этому обязательно придем, по поводу же придем, который, вот, будем говорить о жалости, которая губит.
И ну, так... Вадим пишет, соглашусь по поводу жалости на 100%. Помимо всего прочего, жалость — это еще и неэффективно, с моей точки зрения.
Ну да, грубо говоря, ты его пожалел, и чё? А вот дальше, что произошло-то? Ну, пожалел ты.
Ну, на самом деле, как я считаю, то, что человек очень тратит много жизненных ресурсов, которые может направить на помощь, на то, чтобы помочь человеку, он тратит на то, что он его жалеет. И это как раз просто, ну, стагнация небольшая.
То есть могло бы быть что-то полезное?
Да, то есть ты время, которое ты сидел и жалел его, ты мог просто потратить на то, чтобы его чему-то обучить, то есть образно говоря. Из-за этого я считаю то, что, ну, жалость в таких вот делах, она, ну, вообще бесполезна.
Мне кажется, что есть только одно еще менее эффективное, да, одна еще менее эффективная возможность тратить свое время – это сидеть и жалеть себя.
Это уже философия больше.
Интересная параллель провела Анастасия тоже в чате насчет жалости, соглашения с Даниилом, это как бояться сделать укол, ведь будет больно. Ну и что? Это необходимо.
Так с уколом тут еще тоже интересная вещь. Есть люди, которые боятся сделать укол сразу, и они этот укол делают постепенно. И ты такой сидишь и мучаешься. Ну когда же ты введешь? Зафигачил. Вставил бы это сразу, ведь все лекарства ввел. А вот, да. Тань, ну так первая твоя встреча.
Я не помню первую встречу. Это была...
Это было так давно.
Это было так давно, что я, да, действительно не помню. Это было либо на Радио ВОС, мы приходили туда на практику с Михаилом Сидоренко. Не на практику, а просто как посмотреть
сначала
вообще.
Посмотреть,
да, что такое вообще радио. И вторая, скорее всего, да, думаю, вторая встреча была на митинге в защиту школы-интерната номер один.
Вот. Которую тогда пытались отстоять, и которую тогда
давно,
так не отстояли.
Да, лет
а потом
шесть назад.
Сейчас пытаются отстоять Малаховскую школу. Это уже было. Это уже было. Это уже было давно и было неуспешно.
В общем, ладно. Да, тогда это, скорее всего, была одна из так. Ну, вот либо та, либо та. В любом случае, была первая встреча с незрячими. И, ну, скорее, страх.
Страх был?
Да, да. Страх не потому, что о, ужас, они не видят, а страх самой с этим столкнуться, наверное.
Вот я. Иногда об этом слышу. Я рад, что у тебя этот страх был.
Почему?
Потому что...
Интересно.
А есть такая мотивация. Знаете, говорят, помогите слепым, потому что, не дай бог, с вами такое случится. И человек начинает, движимый вот этим страхом, помогать. Честно говоря, меня это все время напрягает. Откуда у тебя был этот страх? Ты можешь сейчас уже, когда прошло 6 лет, увидеть его источник, его причины?
Ну, я, в принципе, очень беспокоюсь за свое здоровье, и это, наверное, даже излишне, я беспокоюсь, и иногда придумываю себе какие-то болезни даже, мнительность. То есть, ну, в общем, это просто связано с тем, что я просто боюсь за свое здоровье.
Иными словами, если кто-то испытывает при встрече с вами, друзья, страх, это не значит, что он вас боится. Это вполне возможно значит, что он боится за себя.
Да, так, наверное, что... тут какой-то такой совет, что просто не нужно все проецировать на себя. То есть не обязательно человека там, не знаю, плохое настроение, потому что вы ему что-то плохое сказали, либо то, что, да, опять же, боитесь еще чего-то.
А, Полина, Даниил, бывал ли у вас вот такой страх, а вдруг это будет со мной? Знакомо ли вам вот это?
Ну, я скажу так, что именно в плане незрячих такого не было точно. Ну, то есть я не боялся того, что если что-то это произойдет, то ну, оно произойдет в любом случае. Ну, я-то не смогу как-то по факту как-то избежать.
Поэтому, да.
Да-да-да. Ну, в других ситуациях, да, конечно, были какие-то моменты.
Когда страшно.
Да, когда страшно за себя, что потом с тобой может тоже что-то произойти подобное.
Поэтому. Дальше вы начинаете не просто видеть незрячих людей, вы начинаете с ними общаться. Может быть, сотрудничать, может быть, общаться как коллеги, общаться как преподаватель, допустим, и учащийся и прочее. Вот переход к этому общению. Были ли у вас здесь какие-то барьеры вот в вашем восприятии незрячих людей? Я бы начал, наверное, с Татьяны, потому что, Таня, ты ведь начинала, по-моему, даже не со мной, ты начинала общаться с другими сотрудниками, но и со мной тоже. Было, я не знаю, потому что мы не воспринимаем каких-то визуальных ключиков, сигналов, потому что нельзя говорить глазами, прочие моменты.
Это было забавно, на самом деле. Я не могу сказать, что у меня было такое, что «Ой, я работаю с незрячими». Какое-то прямо такое... Перехода этого не было.
Ну и геройства особо ты тоже в этом не чувствовала.
Геройства нет, тоже не испытывала.
Ура!
Я помню, были интересные моменты, да, на эфирах. То есть я пытаюсь что-то сказать глазами, то есть там покивать, помахать, а меня не видят. Я начинаю смеяться. И мне становится смешно, думаю, блин, как я так вообще не подумала, почему, о чем я вообще думаю? Потом были забавные истории с Ваней Черенёвым, который был, ну, наверное, и сейчас тоже звукорежиссёр.
Есть, есть, есть звукорежиссёр.
То есть я с ним разговариваю, и потом я как-то в какой-то момент забываю, что он меня не видит. Что-то так. Начинаю жестикулировать, там, что-то делать такое, и, или махать ему, там, типа, привет. А потом думаю, блин, зачем я это делаю вообще?
А ты при этом чувствуешь свою вину? То есть вот для, это для тебя тяжёлое, или ты просто посмеялась и дальше пошла?
Посмеялась, пошла дальше.
Вот классно, потому что если бы Таня чувствовала свою вину, как же я? Тогда ты загоняешь себя в такой комплекс вины, который тебя несет все ниже и ниже.
Ну, наверное, мне просто в этом плане повезло, что я не сильно, да, загонялась.
Не заморачивалась. Даниил, Полина, близкое или более близкое общение или, скажем так, взаимодействие с незрячими?
Ну, у меня очень большая проблема. Я очень много говорю. И иногда я не думаю, что я говорю.
Так это не только у тебя.
Нет, это...
А какое отношение?
Это выводило к тому, что иногда я говорил, не подумав какие-то вещи. Просто могу ляпнуть какое-то
Например?
Что-то неподходящее. Очень стыдная история. Мне правда, мне за эту историю прям максимально стыдно. Это, пожалуй, самое стыдное за всю мою историю моей
практики. Друзья, ставьте сейчас большой экран, чтобы посмотреть, покраснеет он или нет.
Я обязательно покраснею, мне просто очень стыдно. Я начинаю смеяться постоянно с нее, потому что, опять же, история о том, как я ляпнул, не подумав.
Так-так-так, смех как выражение стыда. Человек смеется не обязательно над вами.
Защитная
реакция. Друзья, вот надо мной смеются. Не, ребята, не обязательно над вами, велика честь. Да, Даниил, пожалуйста.
Так вот, что же все, в чем же заключалась эта история? Был, значит, экзамен по социальной бытовой ориентировке, тоже, насколько я помню, первый интернат. Сидят там два преподавателя, половина моей группы, и класс. Заходит на, там заходят по очереди и берут билеты. Заходят два друга, видимо, и они что-то там переговариваются, и им учительница говорит: так, стоп, все, не переговаривайтесь, берите билеты и идите к себе на место.
Так.
И главное, не разговаривайте друг с другом. И я почему-то с дуру, решив, что... Мне-то там молодой был.
Так, он был.
Первый курс, да. Первый курс, как-никак. Я с дуру почему-то решил, что будет очень классно, если я продолжу. Я, наверное, хотел сказать очень тихо, но решил, ну, почему-то сказать достаточно громко. Я сказал на весь чуть ли не класс. Главное, не подсматривайте друг у друга.
Так это хорошая шутка.
Ну, это шутка хорошая, но я видел просто взгляд преподавателя и взгляд всей своей группы, которые явно не очень одобрили данную шутку.
А одобрили ли ребята, как ты думаешь?
Ну, они сказали, что... Они посмеялись, кстати. Они сказали, что это как бы было хорошо достаточно, но мне было немного некомфортно.
Друзья в чате, как вам такая шутка?
Это называется пошутил, да, но стало стыдно. На самом деле, мне кажется, хорошая шутка была.
Ну, ничего страшного. Мне кажется, что опять иногда зрячие люди загоняются, когда с нами. Ты что, не видишь, что ли? Ну, да, не вижу. Не подсматривайте друг другу. Не, это мы обещаем. Не подсматривать мы обещаем. Вот не подслушивать... Это мы обещать
есть, не можем. Есть сообщение, пишет Елена. Это называется «Этот неловкий момент». А вообще классно, когда при общении со слепым забываешь, что он не видит.
А так подождите, можно же настолько забыть, что что-нибудь сморозить, и даже не вы посматриваете, а я тебе фотографии пришлю, там, подредактирую их. Или невозможно настолько забыть? Как вы думаете, Полина? Можно настолько забыть, что человек не видит, что действительно попросить его о чем-то, что он в принципе не может сделать, допустим, отредактировать фотографии?
Ну, прям отредактировать фотографии, наверное, нет, но я, допустим, тоже иногда забываю, что, допустим, ребенок или взрослый человек не может чего-то сделать в силу того, что он чего-то не видит, но я об этом думаю уже потом, когда, опять-таки, я что-то сказала, понимаю, что человек этого в принципе не сделает, но никогда мне никто ничего не говорил, и я тактично потом молчу, то есть как бы нет защитной реакции смеха, потому что как-то, ну, вдруг не заметит, что я сказала. Ага. Вот. И, соответственно, как бы... Ну, да, иногда забываешь действительно, что вот есть что-то за гранью возможного.
Есть тут такая вещь, что, оказывается, человек, который общается с незрячим, больше загоняется даже, может быть, вот, иногда, чем сам незрячий.
Вот.
Ну, на самом деле, тут вопрос, который стоял насчет того, что забыть, не забыть. Если у вас с человеком, как я считаю, у вас с человеком очень близкая эмоциональная связь, то есть вы достаточно много общаетесь, то в какой-то момент, да, можно уже на автомате говорить какие-то вещи, то есть ты его уже перестаешь разделять на категорию незрячий и зрячий, и ты у тебя в голове, он становится просто твоим хорошим другом,
например. Я правильно услышал, что это разделение на категории прекращается, когда устанавливается некая эмоциональность?
Да-да-да.
То есть сначала оно есть. И я продолжу твою культурную, межкультурную аналогию. Мы общаемся с представителем другой культуры. Допустим, он из Америки или из Африки. И сначала ты думаешь, американец, он не такой, как мы. Африканец, он не такой, как мы. А вот потом, когда, да, определенный путь с ним пройден. Слушай, ты что, ты американец, что ли? Ты забыл, что ты американец? Ты вообще наш человек. Это похоже, как думаешь?
Ну, а чем-то да, чем-то это похоже, как мне кажется.
Вы знаете такую фразу, ты что, не русский?
Нет,
ну, когда-нибудь
не...
слышали.
Нет, слышали-то слышали, но...
Стараемся не говорить.
Да-да-да.
В общем, я была в Польше, и разговариваем.
Я говорю, ты что, не русский, что ли? Чему она подводит? А вот к чему, Таня, извини.
Да, я говорю, ты что, не русский, что ли? Ну, меня так посмотрели, а он поляк.
Кстати, в Польше не очень хорошее отношение к русским. Если мы вспомним историю, то там...
Да, конечно, там плохие довольно отношения, поэтому к этой фразе не очень хорошо отнеслись. Но, благо, меня не все поняли. Практически никто не понял. Там одна девочка поняла.
Слава богу. Вот, да, то есть вот это параллель, которую мы провели с межкультурной коммуникацией. Она оказывается, на самом деле, достаточно, ну, такой показательной, что ли. Несколько таких шаблонных, может быть, или не совсем шаблонных.
Может быть, перед тем, как вы перейдете к шаблонам, я прочитаю сообщение у нас тут есть?
Может быть, не прочитаешь, может, прочитаешь. Прочитаешь или не прочитаешь?
Пишет Кристина.
Так ты уже решила прочитать, читай.
Да, я решила, конечно. Пишет Кристина. Ребята, смогли ли бы вы сказать незрячему, что в его одежде что-то не так или что от него воняет?
О!
Да. Не, на самом деле, насчет одежды не так. Давайте честно, если ты в этом разбираешься, то можешь говорить, ну, то есть, я иногда сам одеваюсь очень странно, и мне говорят, то, что это не сочетают у меня вещи, поэтому иногда я лучше промолчу. А насчет, ну, пахнет, но это, опять же, если ты, например, с молодым человеком,
то... А зрячему?
Зрячему тоже, да.
А есть разница для вас, Даниил?
Нет.
Смотрите, Кристина спрашивает, могли бы вы сказать зрячему? Незрячему сидите. А
нет,
вот для тебя есть разница, зрячему, незрячему?
Нет, мне нет разницы. Если мне что-то не нравится, я могу ему высказать.
Таня?
Что?
Для тебя есть разница вот сказать что-то не так зрячему или незрячему человеку?
Я думаю, да.
Почему?
Обидеть не хочется.
А Даниил не боится его обидеть.
Ну, то есть можно обидеть как зрячего, так и незрячего. То есть
но тут... незрячий скорее обидится?
Не знаю.
Ну, это вопрос того, просто как мы это скажем просто.
Да, скорее, как мы скажем. Просто есть, например, такие вещи, вот правильно говорит Даниил, что люди просто, ну, бывает такой стиль в одежде, что человек, ну, странно одевается. Ну,
а у него носки разного цвета.
Носки разного цвета, мода такая есть.
Кстати,
носки
да,
разного
да,
цвета.
Да.
Если, например, просто на человеке, не знаю, там, пуговица отвалилась, либо ширинка расстегнута, это уже другой вопрос.
Ну,
вот как сказать человеку, что у него расстегнула ширинка? Зрячий, может быть, и увидит сам, а не зрячий.
Ну,
лучше же ему сказать, чем потом...
Женщина мужчине точно не скажет, даже зрячему.
Просто как быть в этой ситуации?
Даниил, скажет человеку, слушай, у тебя ширинка расстегнута.
Ну, опять же, если я иду просто по улице и вдруг вижу человека, у которого ширинка расстегнута, ну, как-то до него как-то докапываться не самая лучшая идея. Если же это, например, мой какой-то друг, то да, я могу ему об этом сказать.
Ну, просто лучше же сказать, чем он пойдет и еще 100 людям покажет свою расстегнутую ширинку.
А кто сказал, что лучше сказать? Может быть, его не трогать? Может быть, ему независимость важна?
А может, он просто его такой стиль? Это новый писк моды, расстегнутая ширинка.
Полина, человек идет в кофте наизнанку. И ты понимаешь, что он незрячий, он идет с тростью, ты его в первый раз в жизни встречаешь. Скажешь ему, вы знаете, извините, пожалуйста, давайте я вас провожу, и у вас кофта наизнанку.
Если я вижу его в первый раз, достаточно большая вероятность того, что я не скажу ему этого. Но если, например, вот мы проходили практику в ВОЗ Измайлова, там у нас были ситуации, когда воротничок, например, где-то загнулся, где-то кто-то пуговицу не застегнул. Мы об этом говорили, но и никто никогда на нас не обижался. То есть мы могли сами подойти и помочь поправить что-то. Пятно на кофте, опять-таки, мы тоже могли сказать, ой, вы испачкались. Никто никогда к этому как-то негативно не относился.
У меня была ситуация здесь, на Теусе, я вышел в эфир, а это видеоэфир. Вышел с двумя расстегнутыми пуговицами. Вот эти две пуговицы у меня были расстегнуты. Так, сейчас застегну. Да, сейчас я так. Вот. И я, конечно, очень жалел, что никто не сказал. Я бы предпочитал, чтобы мне сказали. Я понимаю, почему не хотят говорить зачастую. Ну, как бы незрячий обидишь. Ну, лучше сказать, чем...
Олег, такой тогда вопрос. Незрячий не может воспринимать это как попытку домогательства? Если, например, девушка подходит и говорит, а вы знаете, у вас вы наизнанку одели. То есть это может быть такой вариант?
А зрячий может это воспринимать как попытку домогательства?
Ну, давайте честно, зрячий, мне кажется, то, что... Ну, наверное, когда он будет выходить, он, ну, скорее всего, заметит то, что он наизнанку надел.
Я бы поспорила.
Не факт.
Можно поспорить.
Я очень часто, например, когда собираюсь с утра, наизнанку надеваю носки. Ну, носки не видно, конечно, но опять-таки. И как бы, не знаю, я, например, не относилась бы как-то не так к тому, что мне скажут, что, не знаю, там, девушка, у вас ширинка расстегнута. Ну, ой, застегну сейчас. То есть проблем вообще никаких нет. И как-то я бы не проводила аналогию с домогательством, потому что это как-то
просто предположил, я просто предположил.
Вот если бы ты предложил сам застегнуть человеку ширинку, вот это уже домогательство.
Ну, сейчас домогательство вообще немножко странно, потому что вещи, которые лет 15 назад еще домогательством не считались, сейчас в некоторых кругах им считаются, поэтому тут очень сложно говорить. Есть одна ситуация, когда я очень благодарен, если мне скажут, это если у меня расстегнуты развязанные шнурки. То есть я вот иду, у меня либо шнурок, либо какая-то вот застежка на обуви конкретно развязана, и можно упасть. Или, знаете еще что, расстегнут карман рюкзака, вот рюкзак за спиной, но это, мне кажется, не только про... незрячих, это и у зрячих бывает. Да. Случалось выходить с расстегнутым рюкзаком.
Да.
Благодарны,
да.
Когда скажут об этом.
Очень.
Вот так. Вот так. Так что, Кристин, я думаю, что от ситуации зависит, но вот, видите, некоторым все равно, кому говорить, зрячему, незрячему, а некоторым не все равно.
Армен спрашивает, как думаете, почему всякие криминальные элементы, уголовники, гопники, воры... Или воры.
Воры.
Воры. С уважением, не знаю, просто слово такое не впервые, наверное, читаю вслух. С уважением и страхом относятся к инвалидам. Например, помогают, когда другого бы обокрали.
Слушайте, а правда? Дорогие слушатели, вы уверены, что всякие воры, да, с уважением относятся к инвалидам? Я могу сделать предположение, развивая ту мысль, которая сегодня уже прозвучала, от тебя, между прочим. Они боятся. А вдруг меня Бог накажет?
Да, кстати.
А вдруг я вот руку потеряю? Мне руку оторвут, когда я что-то воровать буду. Так я лучше, по крайней мере, к этим-то людям с уважением отнесусь. Но может, я не прав. Что скажете, друзья?
Здесь, возможно, еще такой есть синдром Робин Гуда, когда ты как бы...
Слабому помогаешь.
Да, крадешь у сильного и помогаешь слабому. То есть, ну и также, Олег, я согласен с вами о том, что отчасти бандиты и ежи с ними прекрасно понимают, как изменчива жизнь. Это непосредственно как раз. Это, они этим и занимаются тем, что они изменяют судьбу других людей. Поэтому они понимают, что если человек в какой-то беде уже оказался, то почему бы ему и не помочь? То есть, если его уже судьба и так очень сильно испинала ногами, образно говоря, то почему бы и не помочь человеку?
Даниил, а ведь ты 30 секунд назад сказал о том, что незрячий слабый и ногами испинанный.
Я это не говорил, кстати.
Ну почему?
Это
они считают...
Это эти мои слова, не надо.
Они считают, что незрячий слабый... А, все, они считают.
Да, они считают. Я считаю, они могут считать.
Как вы думаете, коллеги, насколько часто вот это люди считают, что я должен позаботиться об этом незрячем, потому что незрячий слабый? И как бы вы отнеслись, если бы кто-то из ваших друзей получил от незрячего по морде?
Мне не нравится ваш вопрос.
Я понимаю.
Мне, наверное, я бы хотела сказать просто по поводу предыдущей темы, по поводу вот этих воров, воров и всей этой нечисти.
Охарактеризовала.
Мне кажется, что просто они, ну вот да, Робин Гуд, то есть лучше воровать-то у богатых, чем у бедных. Зачем у бедных-то воровать?
Почему незрячий ассоциируется с бедным и несчастным?
Бедный несчастный, а, ну, средний класс, то есть люди среднего класса в основном. То есть я, там, большинство людей, в принципе, живущих, зачем у них воровать? У них и так особо-то ничего нет.
Робин Гуд воровал у людей среднего класса.
Ну, не знаю, мне кажется...
Или отдавал людям среднего класса.
Отдавал бедным.
Отдавал бедным, воровал у богатых. То есть нам
создавая средний класс.
В то время просто в Англии не было среднего класса, как такое понятие. Там были либо нищие крестьяне, либо зажиточные феодалы. Другого варианта там не было, к сожалению.
Коллеги, так все-таки оно несколько раз прозвучало, и когда я об этом сказал, Тане это не понравилось. Ощущение, что незрячие по умолчанию при прочих равных оказываются более бедными и более несчастными. Насколько это есть, как вот вы это чувствуете, в головах людей? Или это только в моей голове? Если только в моей голове, так и скажите об этом, Полина.
Еще раз, опишите, пожалуйста, как это в вашей голове? Я вот не до конца немножко...
Да, зрячий человек, среднестатистически зрячий, смотрит на среднестатистического незрячего и говорит, ой, какой ты бедный и какой ты несчастный.
Ну, типа, у него априори все хуже.
Ты уж точно несчастнее меня.
Я скажу так, вчера мы виделись вечером с нашим другом, и как раз я ему рассказывала, что я завтра поеду на эфир, там такая сложная тема, я ему рассказывала, и он высказал очень интересную мысль о том, что у нас общество, в принципе, относится к инвалидам, неважно, какая это инвалидность, даже если это незрячий человек, как к дефекту природы.
Так.
Поэтому я сейчас не знаю, зависит от того... Какой сам зрячий человек? Кто-то относится с жалостью, кто-то считает, что незрячий слабый, а кто-то, наоборот, считает, что, ну вот, не такой уж он и слабый. Все в равных условиях, грубо говоря.
Вот насчет равных условий, это хорошо, да, когда, ну да, у человека нет чего-то там. Этот незрячий, у него нет чего-то одного, этот глупый, у него нет чего-то другого. То есть, ну как бы все в равных условиях. Но мне кажется, что это все-таки такая идеальная картинка. Обычно в обществе так не смотрят. Говорят о том, что нужна помощь слабым.
Скажем так, у нас в России, я давно замечаю, что есть такой синдром а-ля няньки, когда мы пытаемся гиперопеку устроить. Причем, если так смотреть, то, например, в странах Европы это, на это меньше много обращает внимание, потому что в свое время достаточно много путешествовал по Европе, и там такого это нет, могу сразу сказать. Почему? Один раз видел, шел к метро недалеко от дома, и неожиданно вижу девушку слепую. Идет с тростью, у нее трость, собака-поводырь,
так.
И еще ее мамка с папкой толкают куда-то в сторону, то есть ее обвешали просто всем, чем можно обвешать, и, насколько я понял, там девушка вообще не туда, куда хотела идти по разговору, они ее куда-то тащили.
В этой экипировке явно что-то лишнее.
С фразой «нам виднее, мы знаем, куда надо идти». То есть здесь идет такая очень гиперопека, то есть это, наверное, как позиция, ну, наверное, русского человека, мне кажется, то, что если я могу дать максимум, то я сделаю это максимум. То есть, если я могу нанять 10 нянек и 20 собак-поводырей, то да, то я дам тебе 10 нянек и 20 поводырей, еще 5 палок тебе, тут тростей дам для кучи.
Палок.
Да, палок тростей.
Согласна, на самом деле, потому что вот после моего последнего эфира с Настей мы как раз подвезли Настю до метро, и я предложила ей спуститься и проводить ее в вагон. Не с целью гиперопеки, так. А с целью, чтобы, не дай бог, никто не захотел ее проводить туда, куда ей не надо. Я вижу такую картину. Стена стеклянная у входа, она заходит, только она ступает на лестницу, к ней подбегает 3 человека, девушка, давайте я вам помогу, просто за руки ее хватает, я думала, они ее по лестнице снесли. Ну, я не знаю, в общем, что там дальше было, но лучше бы, честно, спустилась бы с ней, потому что я бы ее не трогала, она бы спустилась.
А может, это не твое дело? Может быть, это ее дело, Полина? Она тебе потом позвонила и сказала, Полина, как жаль, что ты меня не проводила, а то там появились эти 3.
Нет, мне показалось, что так было бы лучше, но, естественно, мое дело предложить, ее дело отказаться.
Внимание.
Я настаивать не буду.
С одной стороны, Полине показалось, что так лучше. Друзья, насколько вот когда вам пытаются помочь, насколько это ваше дело и насколько это дело того, кто пытается помочь. Я понимаю, что вопрос неоднозначный, но ваши высказывания, я думаю, что мы с удовольствием почитаем, потому что тут могут быть интересные вещи. А бывает по-другому. Бывает ощущение, что незрячий закрытый и какой-то уж очень колючий. То есть ты к нему подходишь, ты берешь его под руку, он такой отдергивает эту руку. Ты
его говоришь, можно понять. Да. Представляете, сколько этому человеку подходит там, допустим, 100 раз за день. Конечно, ему уже это надоело.
Плюс он куда-то идет, насколько я знаю, то, что очень часто незрячие пользуются картами, когда им рассказывают, как идти, там, образно говоря, 5 шагов туда, 5 шагов прямо, 5 шагов влево. Да, навигатор. Да. И он в голове держит себе эту карту, а к нему еще пристают параллельно с этим люди и такие, ой, давайте я вам помогу, тем самым отвлекая его от его самого маршрута. То есть их тоже можно прекрасно в этом понять.
А возникает ощущение, что слепой какой-то неблагодарный?
Но у обычных людей, скорее всего, да, потому что, а как же так, я пришел ему помогать, а он я же не спустился с небес, я сейчас говорю не за себя, я говорю за людей, которые как так думают, я же такой весь царь и бог, я спустился с небес, и, чтобы помочь этому юродивому, да, образно говоря.
Я надеялся, что этого не скажешь, ну ладно.
Ну я образно говорю.
Я понял.
Не на того напали, Олег.
Да, Полина.
Все, что вы думаете, что я не скажу, к сожалению, скорее всего, я скажу.
Ничего страшного, мы в прямом эфире, еще раз, может быть, даже пригласим. То есть, иными словами, мы по этому поводу ничего сделать не можем. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы... Что случилось?
Нет, все хорошо.
Да, ну,
мы рассуждаем, шанс мой попасть еще раз на этот эфир. Постепенно он тебя не...
Дорогие слушатели, понравился ли вам Даниил, готовы ли вы его еще раз пригласить? Скажите нам, пожалуйста, об этом.
Есть интересное сообщение, но перед тем, как прочитать сообщение, скажу свою мысль. Это о том, что говорил только что Даниил. То есть человек, который такой, типа, я хочу там, не знаю, загладить свои там какие-то грехи. Да, дай-ка я ему помогу, и все, мне все, типа, простится. Мне кажется, таких людей достаточно много.
Я не понимаю, почему кто-то заглаживает свои грехи за мой счет.
Вот именно.
Вот это в карму.
Пишет Елена. К инвалидам вообще странно относятся порой в качестве, допустим, оплаты услуг. Почему-то некоторые считают, что мы не платежеспособные.
Так. Но ведь порою бывает, что мы действительно живем на какую-нибудь мизерную пенсию. И порой, наоборот, бывают ситуации, когда незрячий человек говорит, слушайте, я не вижу, дайте мне это бесплатно или со скидкой. И ему дают... Где, вот с одной стороны, мы говорим об интеграции, мы говорим о равенстве, с другой стороны, порой нам даже нравится иногда вот это неравенство. Или нет, Елена, что скажете? А пока, Таня, мысль твоя пока не забыла.
Я сказала свою мысль.
А, вот это вот и была мысль. Я думала, что там была еще какая-то.
Ну, у меня уже есть новая мысль по поводу ваших слов.
Давай.
Но я пока прочитаю все-таки сообщение. Ну, это естественно... Эльмир пишет. Но это естественно. В обществе инвалид — это в первую очередь убогий. Но есть некоторые исключения.
А как по-вашему, друзья, вот то, что сказал Эльмир. Смотрите, у вас ведь есть родители, есть люди более старшего поколения в вашей жизни. Отношение к незрячим, конкретно к незрячим и слабовидящим, изменилось, и зависит оно от поколений. Вот ваши мамы, бабушки, папы, дедушки и так далее. Они воспринимают все это так, как вы, или иначе?
У меня до сих пор в семье считают то, что ВОЗ — это самое богатое общество инвалидов в России, и поэтому они такие, ну иди к слепым, они же богатые, вот поэтому...
Они знали, что было в 80-е годы, то есть эти люди немножко знают историю ВОЗ, хотя бы понаслышке, это уже неплохо. Они только пропустили 25-30 лет, ну ничего. Полина, как ты думаешь, вот разные поколения, тем более, что у вас это отчасти семейная история, изменилось отношение к незрячим в России или нет?
Я даже не знаю, мы никогда не беседовали на эти темы, но мои родители относятся и к выбору моей профессии, и к людям, которые имеют какие-то... дефекты зрения, скажем так, достаточно... Какое бы слово-то подобрать? Ну, достаточно давай. Хорошо, скажем так. То есть как бы им интересно, что я делаю, им интересно, как, допустим, незрячие люди живут, они меня об этом спрашивают. И отношения в основном теплые. То есть как бы нет такого, что какие-то они не такие.
У них нет ощущения, такого. Что какая же ты сердобольная, Полина.
Ну, первое время как-то проскакивала, а потом, когда я первый раз пришла с практики и сказала о том, что это, в принципе, точно такие же дети, как зрячие, даже еще и лучше, потому что зрячие очень жестокие и злые в большинстве
своем. Ой, мы сейчас к этому
подойдем.
Пишет Елена по поводу вашего вопроса. Пишет, вопрос сложный. Я обычно даже, когда помощь не нужна особо, иногда могу ее принять, просто потому что человек чувствует потребность помочь. Это дело двух людей.
То есть ты принимаешь пользу того. Елены ради него, ради этого человека. Вот
по идее, да, есть такая вещь, что да, люди там считают, что я вот, у меня есть потребность сделать кому-то хорошо. Но просто можно реально пойти по улице, да, и кому-то догнать просто своей помощью, либо, не знаю, купить там, не знаю, шоколадку, допустим, и подарить ее другу, подруге, человеку на улице просто.
А мне вспоминается по поводу помощи интересная история. Идет по улице пара, муж, жена, муж незрячий, жена зрячая, и кто-то, бабушка какая-то, умиляется. Какая же она молодец, какая же она добрая, всю жизнь свою ради него положила. Я думаю, что той семье было, в общем, впору провалиться, и я надеюсь, что такие бабушки, которые так могли восклицать, это уже прошлое, что...
А нет, у меня такая же сейчас, кто-то так размышляет, кстати, да.
Да ну?
Да, ну, у меня в семье такая то, что если девушка, женщина выходит, ну, живет вместе с незрячим человеком, то она, считайте, потеряла всю свою жизнь на то, чтобы ухаживать за ним, образно говоря, и сколько бы я с этим не боролся, все равно такое настроение до сих пор процветает, по крайней мере, в голове у моей бабушки.
А кто-то из вас, друзья, я обращаюсь к нашим слушателям, кто-то из вас с этим еще встречался или нет? Отношение, что вот ради незрячих жизнь свою положила. Ужас какой. Вот. А пока пойдем дальше. Восприятие незрячего как скованного. Люди, которые, ну вот они вот ведут себя вот так, они говорят вот так, они ходят, сгорбившись, и вообще, ну понятно, слепыш. Знакомо или незнакомо? Было у вас когда-то такое ощущение или нет? И знакомо, может быть, из каких-то третьих источников. То есть скованность незрячего, которая производит странное впечатление.
Олег, а можно вопрос еще? Для наших слушателей, зрителей, я хотел бы задать вопрос. Может быть, кто-то ответит просто, до сих пор не знаю на него ответа. Говорят, что очень часто незрячие надавливают себе на глаза пальцами. Зачем? Просто говорят то, что есть такие... Часто так делают. Если есть возможность объяснить, объясните, пожалуйста, что это та загадка, которая меня до сих пор гложет. Я не понимаю.
А вы видели это, товарищи, реально сами, когда вот стоит незрячий ребенок, подросток, не дай бог, взрослый человек, я надеюсь, что взрослых не видели, но скажите, если что, и вот-вот давит себе на глаза.
Да, видели на практике.
Арман пишет, проверяют давление.
А, да? Хорошо, это... тогда...
Ну, постоянно это делают?
Это люди, которые пекутся о своем здоровье, опять же, да? Слишком сильно.
Это, они, кажется, ипохондрики называются или нет?
Ой, не знаю.
По-другому это называется.
Я знал людей, которые, опять-таки, может быть, слушатели прокомментируют что-то по этому поводу, я знал людей, которые давили себе на глаза вот почему. Ну, правда, это дети. Взрослые, к счастью, это уже проходило, да, во взрослом возрасте. Человек говорит, я себе давлю на глаза, и я вижу вспышки света. И мне прикольно, как он светит.
Может быть, дома этим заниматься?
Но у некоторых это так происходит и в школах, например.
Кому-то, друзья, это знакомо, напишите, пожалуйста, об этом. А насчет раскачивания, кстати, вот человек вот он туда-сюда, туда-сюда.
Нервничает.
Ну да, это может быть нервно. У меня, например, нога иногда трясется, когда я задумываюсь, я не обращаю внимания, как она трясется.
Поэтому, внимание, а насколько часто зрячие люди раскачиваются и переминаются с ноги на ногу?
Ну, часто, Алина. Часто.
Это бывает?
Да. Я все время качаю ногой. Я не знаю, почему это даже происходит как-то неосознанно, да. То есть, допустим, когда я думаю, я задумалась, я могу качать ногой, я могу перебирать что-то в руках, как вы уже сказали на том эфире, я все время делаю что-то руками. Это я не волнуюсь, мне просто это как. Да, это как-то. Мне тоже нравится.
Это как подтверждение рук, когда руки подтверждают слова.
Да, можно так сказать.
Психология такая есть.
Да, есть такое. Плюс ко всему, как-то не знаю, это раскачивает мой мыслительный процесс, скажем так.
То есть это не я раскачиваюсь, это я раскачиваю свой мыслительный
процесс. Можно и так сказать.
Друзья, запомните это полезно.
Если вдруг появится у кого-то такой вопрос, да?
Да.
Чтобы отмазаться, да, можно так сказать.
Вот Маяковский, говорят, по комнате ходил, чтобы писалось лучше. А мне по комнате негде ходить, я просто раскачиваюсь, да, таким образом.
Пишет Маргарита. Огромная проблема в том, что незрячих сравнивают с детьми. Почему-то совершенно незнакомые люди стремятся назвать нас на «ты». Как только понимают, что мы не видим, сразу начинают нам тыкать.
А я думаю, что это вот отчасти связано с тем синдромом, что вот он бедный и что он в принципе ниже. Это, кстати, не так. не обязательно, совершенно не обязательно так. Я очень хотел бы услышать, я понимаю, что здесь, в этой аудитории, я таких людей не найду, но я очень хотел бы услышать от наших зрителей рассказы вот о чем. Может быть, были в вашей, вашей жизни ситуации, когда у вас были, не знаю, зрячие ученики, и эти зрячие ученики смотрели на вас как на авторитет, как на уважаемого человека. И они при этом забывали про то, что вы не видите или плохо видите, и вам об этом говорили. Я понимаю, что сейчас, ну, может быть, зря об этом говорю, нас не так много сейчас человек смотрит, чтобы... Ну, а вдруг у кого-то есть эта история? Потому что, ну, как-то эту историю нужно опровергать, что ли, да? Вот менять это восприятие, что незрячие по умолчанию ниже, слабее и прочее. Что-то с этим надо делать. Еще одна вещь, о которой сегодня...
Вадим пишет. Давай. Ну, а кто-то считает, что если слепой, значит, еще и с головой обязательно проблемы.
А, между прочим, я думаю, что тифлопедагоги не дадут соврать. Сейчас этого все больше и больше. Вот ну, я в шоке. Но иными словами, люди с дополнительными, как это, сочетанными называется, или как-то по-другому, я не помню. Короче, с дополнительными патологиями.
Да.
Сложная структура дефекта? Или это...
да.
Да.
Не
да.
спрашивай меня.
Это не знаю. Наталья Сергеевна, не смотрите.
Да, это я не к тому, что я не знаю, просто я сейчас на другой абсолютно волне, я не хочу об этом говорить.
Нет,
Олег, на самом деле, вот вы сейчас говорили...
Это всех нас коснется, это всех нас коснется, потому что реальность такова, что это появляется, да, Нил?
Да, вот вы говорили по поводу помощи. Один раз видел достаточно забавную ситуацию, как я понял, по действиям девушки незрячей, она стояла в метро, просто стояла и, видимо, ждала кого-то. К ней начинает подбегать какая-то бабушка с дедушкой и начинает ей пытаться, видимо, навязать свои услуги по похождению куда-то. И в какой-то момент дама просто берет трость и начинает идти, очень-очень активно размахивая ей в разные стороны. Тем самым она несколько раз долбанув бабушку и дедушку тростью, и тем самым она скрылась от них, можно так, так сказать. А для меня это было как показатель того, что, видимо, человек уже настолько все достали своими предложениями, что она просто уже, видимо, не выдержала и решила всем показать, что нет, не нужна ей помощь.
Хорошо, незрячие пошли на танцпол, но танцуют они, не замечая окружающих. Ты сейчас рассказал историю, когда вот она пошла и тростью всех
долбанула. Она специально это сделала.
Она специально. А вот люди, вот что называется, впали в раш, им очень весело, им классно. Но от них люди... Знаете, как вот трое незрячих танцуют, и вокруг пусто. Пусто. Просто потому, что всем остальным страшно. Я, может быть, немножко сгущаю краски, но для вас где граница? Когда вы можете сказать, да, это твоя свобода, танцуй, все. А когда вы скажете, нет, твоя свобода наступает мне на пятки или на мыски. Я такой свободы твоей не хочу.
Ну, если мы рассматриваем концерт, то, ребят, давайте честно.
Давайте, тут только честно.
Да, понятное дело, на концертах все друг другу наступают на пятки, все друг другу врезаются.
Кому-то руки случайно ломают.
Да, ой. Слэм никто не отменял, да. В конце концов. Поэтому здесь концерт — это не тот момент, когда надо говорить. Нет, понятное дело, если вы сидите в Крокус-Сити-Холле, где-нибудь еще, в какой-нибудь консерватории, вы начинаете неожиданно танцевать. Это да, это уже странно немного. А вот на всех остальных концертах почему бы и нет, танцуют и танцуют.
Иными словами, можно пойти, расслабиться и не думать, что будешь кого-то задевать, потому что кого-то не увидишь. Таня, согласишься, поспоришь?
Ну, я не хотела бы, чтобы мне отдавили ноги, руки и еще что-то.
Тогда не слэмся.
Я не слэмлюсь.
А, окей.
Слэм вообще страшная вещь, не надо туда, не ходите, нет.
Есть еще такой один момент, как-то тоже я вспомнила, была такая ситуация, что... Мы с моим другом шли по улице, и я уже тогда, естественно, училась на тифлопедагога.
Естественно,
это уже никуда не деть. Вот. И мы идем, идет незрячий человек с тростью, а друг идет в новых светлых ботинках. И он идет, а погода слякоть. И незрячий тростью ему прям по ботинкам, по беленьким, красивеньким, прям грязью так проходится. Я столько ора не слышала давно, то есть как бы, и причем, ну, самому незрячему он ничего не сказал. Он начал говорить мне, как это так, почему он меня не видит, почему он идет и своей тростью меня бьет, он же может найти бордюр, что-то еще. На что как бы я ему объясняла, что, ну, он это сделал в той ситуации, по крайней мере, что это произошло не специально. Человек идет и прощупывает дорогу, а тут, простите, твоя нога.
Вопрос,
чем он думал, когда он надевал белые кроссовки в слякоть?
Это отдельная история, опустим,
это скорее его вина.
А тот незрячий извинился?
Вот я
тот незрячий извинился, он сказал «простите» и пошел дальше. Но он же не будет красноречивый, «ой, простите, я так не хотел, я случайно...»
Откуда тем более знал, что это белые кроссовки.
Вот именно. Плюс ко всему, людей было на тротуаре, скажем так, достаточно немного, и он просто случайно на нас наткнулся. То есть это не было специально, но вдруг настолько разозлился, что вот эта волна негатива, мы с ним поругались, потому что, ну, я-то понимаю, что это не специально, а тут белые кроссовки.
Кстати, да.
Тоже, конечно, можно понять, но...
Смотрите, здесь, наверное, надо разграничивать, то, что есть люди, которые такие бегут просто с этой тростью, расталкивают людей специально, потому что вот, мне так все можно, поэтому я вот вас буду толкать, тут ходить по ногам и бить вас тростью. А другое дело, когда реально случайно человек наступает, извинился еще к тому же, извинился, замечательно. Не надо идти там, мне все можно. Извинился,
дорогие друзья, дорогие слушатели, зрители, мне кажется, что Таня на нас наговаривает. Если среди вас люди или среди ваших знакомых, не называйте имен, если нет, так просто скажите нет, которые будут просто нестись тростью, потому что я слепой, и мне это можно. Если такие люди есть, напишите, Таня не наговаривает, к сожалению, это реальность. Если таких людей нет, напишите, Таня, перестань на нас наговаривать.
Есть еще такой момент, тоже у меня был на практике в ВОЗ. К нам зашел мужчина, который, я так понимаю, вот состоит как раз один из членов ВОЗ. Он залетает, идет мероприятие какое-то в актовом зале. Он залетает в помещение.
Так.
У него неполноценная, скажем так, трость без наконечника, она где-то посередине, как-то что-то, какой-то там дефект у трости
так
есть.
Я думаю, он просто сломал ее где-то.
Вполне возможно. Но понятно, почему он ее сломал, потому что он ей размахивал во все стороны так, что, мне кажется, убить можно было кого-то. Он залетает, размахивает и забегает в кабинет к секретарю с целью, чтобы что-то спросить. Ему говорят, что идет мероприятие. Он кидается к брайлевскому календарю. Говорит, что мы никогда его не переворачиваем, не меняем ничего. То есть, возможно, вполне возможно, что он сам по себе такой. Вполне возможно, что он на что-то разозлился. Но было такое, что он действительно, он сносил всех на своем пути.
Тут разница между
разница
между слепотой и бескультурием.
Вот, это было на самом деле очень страшно, потому что тростью можно так... Здорово получить-то по голове.
А в Украине одно время обычные зрячие библиотеки стали обслуживать незрячих людей. Мне рассказывала библиотекарь, я не помню, из какого города, она говорит, меня слепой, когда я в первый раз его увидела, он меня просто напугал. Она такая женщина, хрупкая такая. Вот. Она говорит, я сижу, никого нет, открывается дверь, стук трости. Я говорю, где здесь библиотека? Вот. И в данном случае я, конечно, диковато это звучит, но я склонен этому человеку верить, потому что, в принципе, я не слышал, чтобы этот человек врал. Вот. Но тогда это наша проблема, когда слепота соединяется еще и с бескультурием, и получается реально гремучая смесь. Тань, что-нибудь пишут? Нет?
Или вот, много есть сообщений по поводу того, что есть, среди моих знакомых нету, пишут, что есть.
Есть, то есть не наговариваешь? Да, не наговариваешь.
Таня, большинство пишет, что есть.
Таня,
вот,
тебя оправдали. Ты не нуждалась, тебе в этом не нуждалось, но это произошло.
Ну, я уверена, что такие есть. Вадим пишет, зная слепого, который вот так вот носится, но еще и без трости. Эльмир пишет, что...
Такой он интегрированный, он реабилитированный, он очень крутой.
Для этого они обычно носят какие-нибудь гриндерсы или камелоты, которые очень тяжелые ботинки. Это еще чтобы больнее было наступать.
Да, надо шлеме, наверное, еще в чем-нибудь таком ходить. Просто вот так же Вадим пишет, пока вроде живой. Пока большими буквами.
А, Вадим без трости бегает, да?
Нет, Вадим пишет, что его знакомый.
А, его знакомый, понятно.
Эльмир пишет, это же из той области, когда слепому все обязаны, и ему все можно. Ну вот да, мы, наверное, об этом и говорим, что нужно как-то чувствовать грань, то, что вы там интегрировались, молодец, но помните законы общества.
Ну, как инвалидное поведение, да, то, что тут очень много спорят людей, то, что есть 50%, образно говоря, незрячих, которые говорят, что да мы-то сами сильны, и мы сами можем все угодно, что угодно сделать, а другое 50% говорит то, что камон, ребят, я незрячий, давайте мне все, что можно дать, и даже чуть побольше.
Мы к этому подойдем, если будет время. То есть я хотел еще одну тему обязательно сегодня затронуть. А женщина рассказывает и говорит, все здорово, но мне очень грустно, потому что я не могу общаться со своим незрячим мужем или мужчина со своей незрячей женой, но обычно женщина все-таки. Мне очень грустно, потому что я не могу общаться глазами. То есть вот этот визуальный контакт, которого мы действительно не можем дать. Немножко об этом уже Таня сказала в связи с работой в эфире. Насколько для вас в общении с незрячими людьми появляется стена, когда вы понимаете, что глазами не поговоришь, не пожестикулируешь, а там ведь реально очень много, очень большой месседж, да, вот передается как раз такими невербальными способами. Насколько для вас это строит стену?
Ну, для меня, например, в любых отношениях я особо вот это вот зрительное общение не так часто все-таки это использую. Для меня больше тактильное общение.
О, это сколько угодно.
Поэтому так для меня нет разницы, могу и без зрительного общения общаться, мне это все равно. Вот тактильное, да, тактильное для меня очень важно.
Полина, тебе?
Я скажу так, для меня важно, чтобы человек, с которым я разговариваю, если это зрячий человек, то да, мне важно, чтобы он на меня смотрел, очень важно. А если это человек незрячий, то для меня главное, чтобы он меня слышал. И, как правило, я, даже если кто-то поворачивается в мою сторону, я понимаю, что он слушает, потому что человек слушает, и он не отвечает. Я понимаю, в силу того, что у него есть какие-то нарушения зрения, он не может установить со мной зрительный контакт, особенно если это ребенок, который вообще ничего не видит. Но, как правило, вот на практике, например, есть девочка, которая... Она меня не видит совсем, она наклоняет ко мне голову, наклоняет ухо, чтобы меня слышать. И она всегда отвечает, если я ей задаю какой-то вопрос, может потрогать меня за коленку с целью, что вот да, я здесь, я тебя слушаю, не волнуйся. Ну, как мне кажется. Это, наверное, неосознанно, но тем не менее я понимаю, что человек меня слышит. Поэтому зрительный контакт в данном случае для меня не особо важен.
И еще одна история, которая бывает достаточно часто.
Сидела, ответ придумывала.
Что? А, так давай, а что ты же не стала?
Придумала?
Пропадать ответы, что ли? Давай.
Я хотела сказать, что мне вообще не важно, просто потому что я знаю, что человек не видит, почему он должен на меня смотреть.
То есть для тебя это уже выучилось?
Да.
Мы обидели Таню.
Видите, тут не только незрячих можно обидеть.
А ты как будто, ну, зрячий, как будто зрячих вообще никогда не обижаешь.
Всего, да, меня обидели. Я шучу, я шучу, если что, я шучу.
Я думаю, что зрители тоже помнят. Вот, и еще одна история, которая часто бывает. Так, а какая?
Видимо, какая-то интересная.
Да, какая-то была, которая у меня, к сожалению, из головы. Там есть что почитать, пока я вспомню лица.
Елена пишет, что ей очень нравятся гости в студии и их отношение к людям с ОВЗ. Также вы спрашивали, ну тут много сообщений разных, вы спрашивали по поводу Даниила, приглашать ли его еще. Было несколько сообщений по поводу «да», прикольно, интересно. Прикольно. И также тут недавно, по-моему, Армен, да, писал, что у Даниила классный голос.
Спасибо точно, большое.
Точно, Армен, точно.
Вы вспомнили? Я или еще почитать?
Нет, пока не надо, спасибо. Не зря человек говорит, я могу, по крайней мере, повернуться к говорящему, но мне кажется, что у меня очень страшные, отвратительные, отпугивающие глаза. Потому что зрячему человеку тяжело видеть глаза, которые не видят. Вот я понимаю, что здесь обобщать будет сложно, потому что болезни разные, да, ситуации разные. Но давайте, если все-таки немножко обобщить, насколько незрячим есть смысл с вашей точки зрения, с точки зрения специалистов, насколько незрячим есть смысл бояться своих глаз или считать, что глаза будут восприниматься как что-то отвратительное?
Ну,
молчание такое просто было.
Говорите, говорите,
Татьяна. Я хотела сказать, что большинство же носят очки черные, во-первых. Я не знаю, может быть, это по медицинским показаниям или для того, чтобы скрыть глаза?
У всех по-разному.
У всех по-разному, да. Насчет себя скажу, на самом деле, очень сложный вопрос, потому что, если говорить за себя, то мне в этом плане все равно, как человеку будет комфортнее. Если ему комфортнее ходить в солнцезащитных очках, образно говоря, пусть он ходит. Если ему, наоборот, комфортнее показывать свои глаза, то мне в этом плане без разницы. То есть я все равно приму человека любого.
А ты увидишь глаза, которые не похожи на обычные. Тебя это не отпугивает?
У каждого есть какие-то свои особенности, и я не вижу смысла их скрывать.
Тебе пришлось этому учиться или само было?
Само было.
Полина, что скажешь?
Ой. Сложно.
Она скажет, ой.
Как сказать, я как-то вот, когда с вами перед эфиром общалась, я сказала о том, что некоторые
как это сказать, сейчас я корректно подберу слова. Некоторые заболевания, дефекты глаз проявляются, они проявляются все по-разному. Но при этом вот я отправляла вам фотографии и статью про незрячих. Значит, ситуация следующая. Может быть, потом вы в группу выложите, тоже люди посмотрят. Фотограф фотографировал людей с различными заболеваниями глаз, незрячих, и его мысль была такой, что взгляд, если можно так сказать, взгляд незрячего человека и глаза — это как такая дверь в, можно сказать, потусторонний мир, потому что у незрячего мир другой.
Боже, и, потусторонний.
Ну, да, вот, и что может быть там даже не один мир, и на самом деле, вот если посмотреть на эти фотографии...
Не один мир, это про шизофрению, что ли?
Я не знаю, что было, что конкретно подразумевалось, надеюсь, что не про это.
Это надо пригласить этого фотографа, как раз ему задать именно этот вопрос.
Вы считаете, что ли, незрячий шизофреник?
Ну, пригласим.
Ну, переводчика найдем, у нас незрячий замечательный есть.
И на самом деле, я, глядя на некоторые фотографии, даже глядя вот на некоторых людей, с которыми я общалась, которые ходили без очков, чьи-то глаза мне казались красивыми. Может быть, со мной что-то не так, может, со мной не все в порядке. Но некоторые глаза действительно завораживали. То есть мне было очень интересно. Я понимаю, что, грубо говоря, неприлично пялиться, простите, на людей. Но мне было очень интересно, потому что они действительно другие. И они другие не в том плане, что они какие-то отвратительные, мне не нравится на них смотреть, это какой кошмар, вообще дефект природы. Да ни в жизни у меня не было такой мысли. Сейчас, наверное, большинство скажет, что я вру, но...
А я думаю, что кто-нибудь из слушателей себя поймает на том, что ну, вот такая мысль.
Наверное.
Но Полина сказала честно. А что-то есть еще и сообщение?
Скажу
нам
я честно,
решать.
Давайте я, потому что у меня противоположное мнение. Я раньше всегда очень боялась каких-то дефектов внешности человека. Будь то это какие-нибудь черные кривые зубы, не знаю.
Страшно, что ли?
Ну, страшно, да. Мне вызывало страх, мне было противно, но как-то, опять же, попав, да, на радиовоз, мне буквально за...
Ты насмотрелась чёрных зубов?
Не, ну не черных зубов, а, как вы говорите, да, некрасивый глаз. Не скажу, что некрасивый, но как бы это, ну, привыкнуть к этому можно было за буквально пару дней. То есть
тебе
не было, не было, да, такого,
было привыкать.
Не было какого-то долгого огромного страха, но первое, да, сначала мне было немножко страшно. Потом вторая мысль, которую я хотела сказать, продолжу первую еще, то что, возможно, да, там человек, который впервые такое видит, ему станет как-то не по себе. Вот, но если мы говорим про общение с людьми постоянное, да, контакт постоянный с кем-то, то, наверное, уже не стоит стесняться там после нескольких встреч с человеком.
Когда ты встречаешься с представителем другой культуры, некоторые вещи тоже бывают не по себе.
Вторая мысль, да, все-таки.
А, у тебя есть вторая,
да. Да, по поводу очков. Некоторые, ну, носят, некоторые не носят. Опять же, да, выбор каждого и медицинские показания у каждого свои. Но есть очки сейчас, точнее, давайте по-другому скажу. Сейчас такая есть мода даже носить очки в помещении, солнцезащитные. И они есть очень красивые, есть прямо вот стильные, классные очки.
Угу.
Почему незрячие выбирают себе некрасивые очки? Какие-то вот, ну, прошлого столетия.
Вполне возможно, что они просто удобные для конкретного человека.
И консервативность.
А кто-то, да, может быть, и не знает про эту моду. Ты
ну, в общем, да, просто да, можно, не знаю, если, да, если мы говорим про какой-то внешний вид, про мнение со стороны, про то, как воспринимают людей незрячих, можно реально подобрать красивые очки, которые будут человеку идти, и они будут подчеркивать его какой-то индивидуальный стиль. И ну, это... а скорее, наверное, про молодежь я говорю.
И, Олег, я еще хотел добавить, я работаю в Центре инклюзивного образования при Ранхиксе, у нас там достаточно часто общаюсь с преподавателями, с разными сотрудниками Ранхикса, и они иногда разгораются, наверное, на тему как раз незрячих, слабовидящих и других. Я заметил то, что у людей более старшего поколения есть некое отторжение. То есть, все-таки они говорят, что лучше он бы скроет это, чтобы не видеть. То есть,
вот.
Которые более современные, более молодежные, которые молодые, я бы так сказал, ребята, они уже более, ну, я бы не сказал бы, что толерантнее, но они просто сказали, что мы общаемся с людьми, мы ценим их знания, мы ценим их ум, а не их внешность. И это в какой-то степени тоже правда, я с этим согласен, потому что на самом деле какая разница, как человек выглядит, если он для вас является каким-то кладезем знаний, и вам с ним максимально интересно общаться. То есть, может быть, со мной кто-то не согласится. Вы также можете подискутировать.
Согласиться или не согласиться можно в комментариях под трансляцией или под записью.
Прочитаю пока сообщение, пока вы не завершили. Давайте, дочитаю уже.
Давайте, я точно кнопочку нажму.
Пишет Маргарита. Знаю одного парня, которому надоело сидеть в очереди в поликлинике. Он просто стал громко стучать тростью по полу. Грохот был невероятный. Он просто сидел и стучал тростью.
А так можно было, чтобы попадать раньше в рестлинг?
Я не знаю, попал ли он раньше, но явно как бы раздражал всех вокруг очень сильно. Не
чтобы
знаю,
от него
какой
избавиться,
целью.
Его пустят, скорее всего. Угу. Просто чтобы избавиться.
А это то же самое, что и мамочки с родителями. Мамочки я с детьми маленькими. Нет, да, мамочки с маленькими детьми. Я читал, что иногда какая-то мама просила специально ребенка кричать громче, чтобы очередь возненавидела просто этого ребенка, и ее пропустили вперед. То есть, ребят, лайфхак для вас. Как можно пройти, обойти очереди.
Там еще есть колоссальная фраза «Я же мать».
Да-да, ну, «Я же мать», история. Да.
Не капец, короче. Это да, давайте ужас. Не будем.
Давайте.
Елена пишет, точнее спрашивает, в глазах незрячих вообще можно что-то увидеть? В смысле выражение какое-то?
Выражение глаз?
Да.
Наверное, зависит от человека. О, Полин, да.
Мне кажется, что выражение может быть и нет. Но лично для меня есть же такая крылатая фраза, скажем так, «Глаза – зеркало души». Мне каждый раз хочется заглянуть. Если человек в темных очках, если... Вот Настя, например, сидела в тот раз со мной на эфире. Она была в темных очках. Но не буду же я снимать с нее очки с целью заглянуть к ней в глаза.
Ну-ка, сними-ка очки,
да,
мне надо посмотреть.
Да, ну-ка, дай-ка я гляну. Ура. Вот, соответственно, как бы, если человеку так комфортно, допустим, в темных очках, то нет ничего такого в этом. Может, не знаю, может, он пощупал свои очки, ему нравятся не модные, а такие. Это, во-первых. Во-вторых, мне хочется заглянуть в глаза. Выражения какого-то я в них не вижу. Но, по крайней мере, когда я туда заглянула, я сама ловлю для себя контакт. Человек не может заглянуть в мои, но я могу заглянуть в его.
И страшно тебе не становится.
Нет, страшно мне не становится. Мне становится еще интереснее.
Друзья, мы должны завершить.
Да, читаю. Все-таки я...
Не завершим мы, видимо, вовремя.
Кристина!
Мне просто на концерт нужно идти. Я не знаю, во сколько ему ходить.
Ничего, успеваем.
Хорошо, давай.
Еще можем поговорить.
По поводу очков просто пишет Кристина. Самые дешевые выбирают, я думаю. И Елена пишет, что да, кстати, замечала, что страшные очки бывают, хотя можно подобрать стильные. Анастасия пишет, страшные глаза — это про принятие себя, это особенность человека, с которым ему жить. Нравятся другим или нет — это их проблемы.
Это
абсолютно
хороший подход.
Согласна.
Себя надо принимать, чтобы не мучиться психологически, думая, ой, а каково же им на меня смотреть? Каждый человек прекрасен своими особенностями.
Там, кстати, интересная вещь, когда он так думает, каково же меня смотреть, он меняет отношения, он сам строит. Мы сами строим вот эту стену, когда мы думаем, как же он на меня бедного будет смотреть, а стену строим мы.
Интересную книгу прочитала недавно, вот, Олегу вчера писала о ней, про принятие себя, про свои особенности, про несовершенство внешности, внутреннего мира и всего остального. Называется книга... «Дары несовершенства». Небольшая, безумно интересная.
Автор, не помнишь?
Написано... Ладно, я сейчас, пока мы заканчиваем эфир, я поищу, да. Автор как раз-таки, она ученый. То есть это не просто человек, который типа, ой, дай-ка я напишу книгу. Она ученый, которая разбиралась в теме стыда и, ну, много-много лет. И поэтому книга довольно-таки научная и познавательная.
Есть темы, которые мы не так часто обсуждаем. Сегодня говорили об одной из них, как зрячие люди воспринимают незрячих. За всю Одессу мы, конечно, сказать не можем. За весь МПГУ тоже не можем. Но, по крайней мере, несколько мнений, несколько людей, молодых людей мы сегодня услышали. Если мы хотим общаться, если мы хотим выстраивать взаимоотношения, есть смысл об этом говорить. Аккуратно, уважительно, будучи готовыми услышать и неприятные вопросы, для того, чтобы что-то осмыслить, что-то понять, что-то изменить. А про что-то сказать мы не можем это изменить. Еще и отличить первое от второго. То, что можешь, от того, что не можешь. Так что я думаю, что этот разговор может стать такой прелюдией к следующим разговорам. И я надеюсь, что мы с вами, друзья, в этой студии или не студии, но такой, скажем, нашей переговорной, да, мы в ней с вами еще увидимся.
Да.
Что-то...
Я нашла автора. Давай. Брена Браун. Браун. Через Е.
Брене.
Брена Браун, да.
Бренное все, бренное.
Вся наша жизнь бренная.
Да. Полина Ломоносова, спасибо огромное.
Вам спасибо.
Данил Авдеев.
Вам спасибо большое. Вы замечательные слушатели.
Всем пока.
Олег Шевкун, всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.